прошлой встрече у нас с вами была какая-то такая плодотворная, видимо. Я уже получил немало претензий по поводу того, что сказал в прошлый раз в отношении Украины, в отношении России. Все-таки не верится нам, что мы никак не сможем уже покаяться. Но мы как народ, конечно. Не те отдельные лица в церкви, которые ищут покаяние, не теоретически, а практически пытаются его изучать, практически делать, надо сказать. Начиная, конечно, с изучения. То, как говорили о покаянии святые отцы. Не так, как нам это мыслится, мерещится или чудится, не так, как, к горькому сожалению, сегодня приходится иногда слышать в храмах или, наоборот, не слышать на эту тему. Вот не так, а как это учили отцы. Если придерживаться взгляда святоотеческого, то у покаяния есть свои серьезные очень отличия от любого другого делания, которое существует в жизни, в миру, в культуре, в обществе, в любых других занятиях здесь на земле. Потому что жизнь христианина здесь на земле, она имеет совершенно другую цель. В отличие от тех целей, которые ставит мир, которые ставит общество, которые ставят партии политические, которые ставят там президенты, хоть кто. Глава наш Господь Иисус Христос и те задачи, которые Он ставит перед нами в Слове Своем, в Священном Писании, мы должны принимать как главные цели нашей жизни. И если мы не знаем эти задачи или уклоняемся от них сознательно, зная о них, или, слушая их, пропускаем из одного уха в другое, и они вылетают, и мы ими не руководствуемся в жизни, а живем опять по каким-то другим принципам и понятиям, по которым живет весь окружающий мир, в том числе и современный церковный мир даже, то мы уклоняемся от главной цели, которая назначена Господом Иисусом Христом, ради которой Он воплотился, пришел в мир, отдал Себя на распятие, на смерть, умер и воскрес. Итак, вот эти противоречия, которые всегда существовали здесь на земле, в этом мире, они все более и более смущают нас, склоняют на сторону противоположную Христу, на сторону этого мира, на сторону этой земной жизни. Вот князь мира сего сатана, к сожалению. И вот такие категоричные, такие высказывания, они неприятны для слуха современного человека. И боятся говорить точно и правду в этом отношении и пастыри, и архипастыри, и даже святейший патриарх Кирилл, который, кажется, вообще никого не боится тут на земле. Недавно он говорил о том, что ему задали вопрос на мирском телевидении, не помню какой канал, вот апокалипсис, вот на эту тему скажите что-нибудь. Не слышали этот его ответ, да? Потрясающе, я думаю, на центральном телевидении стали говорить об апокалипсисе, о конце света, прогресс. Думаю, сейчас весь народ на колени упадет. И если в этот момент сказать как надо, то немалое число людей вздрогнуть должно. Должны люди вздрогнуть будут. Ну, по крайней мере, те, кто вообще считают себя христианами, кто когда-то читал Евангелие, кто вообще захаживает в храм хоть иногда, который бывает на отпевании других людей, например, или там в какие-нибудь великие праздники, хотя бы в храме, кто-то когда-то хотя бы открывал какие-нибудь из книг святоотеческих, например, святитель Игнатия, которого сейчас, говорят, вообще все читали, вообще вся земная церковь, наша русская православная, не только наша, на Афоне, говорят, знают святителя Игнатия и почитают его даже. Вот так слава, где святителя Игнатия разлилась по всему миру. Так вот, если бы с этой точки зрения взять и сказать в этот момент, ну, может, передачу бы не выпустили, я не знаю, но святейший патриарх сказал до такой степени тактично, чтобы не огорчить никого, никого. Ну, понятно же, политика, она должна определенным образом соответствовать тому статусу, или речь должна соответствовать тому статусу, который человек занимает здесь в обществе, в мире, ну, чтобы не огорчать, не отталкивать, а, как бы это так сказать, располагать к себе, располагать. Но в результате такого выступления, ответа на такой глобальный вопрос вероучения христианского, никого на колени не поверг. Никого. И даже, мне кажется, те, кто что-то понимали в этом вопросе и пытались как-то думать о кончине своей личной жизни, о том, что будет смерть и будет суд, и вообще в Откровении действительно предсказано явление этого чада зла, в котором будет действовать сам сатана, антихриста, и что время его управления будет 3,5 года, а потом вообще конец всему. Вот так как-то со страхом даже это не прозвучало, и мысль эта вообще не была там как-то вот вплетена в эти самые слова. Но, в общем, если посмотреть в общем, то речь свелась к тому, что в мире существует добро и зло. И тогда, когда добро превышает объем зла, ну тогда никакого, догадываюсь, чего не будет. Апокалипсиса не будет. А вот если так случится, что зло перевесит все-таки добро в мире, то вот это да, может привести уже к апокалипсису. При этом добро и зло в каких критериях-то оценивать? С точки зрения чего добро и с точки зрения чего зло? По каким понятиям сидит мирской человек, который задает вопрос, слушают мирские люди, 100 миллионов крещенных в России, и они получают такой нейтральный ответ. О добре и зле каждый человек думает по-своему. По-своему. Если, например, облаять кого-то в ответ за то, что они сделали что-то нехорошее, то мы говорим, это нормально, это добро. Добро. Отомстить другому человеку, говорим, это добро. А если детей в семье много, квартира маленькая, аборт сделать, убить очередного ребенка, говорят, конечно, это добро, потому что нельзя плодить нищету. И прочие варианты добра в мирском понимании, они настолько распространены в обществе, и всегда в мире они культивировались, они навязывались, потому что дьявол, когда не может уничтожить веру во Христа здесь на земле, полностью его уничтожить, он другим способом, то есть физически, насилием уничтожить, он много раз это пытался, последний раз у нас в России в 20-м столетии физически пытались уничтожать веру во Христа. Почти совершили, но что-то чуть-чуть как-то не получилось. Не до конца немножко. Господь не попустил все-таки до конца, потому что не было у Господа еще цели завершить жизнь этого мира. Была цель еще продолжить, потому что Господь-то точно знает наперед, что еще вот в эти последние, опять говорю последние, в эти наши времена еще могут найтись верующие люди. Могут. Господь точно знал наперед. И ради этого последнего скудного остатка не дал за период советского режима окончательно уничтожить веру во Христа, то есть православие. Вера во Христа может сохраниться в обществе, но она может быть искаженной. Она может быть до такой степени искажена, что благодати не будет в такой вере. Почему? Потому что догматы искажены, учение о Христе совершенно произвольное может быть, оно внедрено сейчас в огромнейшем большинстве христиан, которые называют себя христианами в мире, в огромнейшем большинстве. Мизерное меньшинство осталось тех, кто пытается держаться истины, хотя бы формально, относя себя к православию. Но находясь в православии, что понимаем из области истины? Догматы не считаем чем-то важным. Так говорим, да, это догма. Даже отрицательное отношение какое-то к этому слову у нас выработалось, это догмы. Ну, то есть, так сказать, что не говорить? Как что говорить? Здесь изложена истина, а любое отклонение от истины есть ложь. Если мы будем верить ложно, то каким образом истина будет сопровождать нас в Царство Небесное и вселиться в нас? Как это может быть? Ей не будет места в нас, потому что истина насилие над человеком не совершает. Это свойство истины. Она может быть принята только добровольно. А мы добровольно любим искажение истины. Все. Противоречие в уме, противоречие в сердце, а страсти, смертельные болезни души, которые сподобие дьяволу, они тем более не дадут Христу вселиться в такое сердце. И так, если этому нас не учить, то и от православных остается ничтожно малый остаток, если не сказать мизерный, тех, кто действительно ищет истину, держится истины, хочет жить по истине и готовится к суду пред Богом по результатам этой своей земной жизни. Так вот, если добро и зло не окрашивать в точности, в контексте Евангелия, то и непонятно, что это за добро и что это за зло. Если вот до такой степени опустить уже веру православную, что руководствоваться какими-то нейтральными понятиями о добре и зле, или из области культуры, или из области социологии, или психологии, или еще откуда-то, вот и все, вот свойство нашего времени. В результате человек, имеющий смертные грехи во множестве, он не пойдет никогда в них каяться, потому что он их будет оправдывать, он никогда не будет считать их не то что смертными грехами, он вообще их грехами не собирался никогда считать. И если об этом не сказать людям, то с чего вдруг появится покаяние-то? А если не знать о своих грехах, то тогда гордостное самомнение в таком человеке, оно не только не будет подкошено, подрублено, оно будет просто все время расти естественным образом. И все, чем больше человек такой будет знать в области веры, ну, то есть теоретически изучать, читать что-то, потом советы начнет раздавать и не будет считать себя грешником при этом. Вот здорово. Это вот такой современный метод спасения, такой современный метод проповеди веры во Христа. Без знания о грехах, о которых сказал явно и четко Христос в своих заповедях. Вот такие вот противоречия. Эти противоречия сегодня не только имеют место быть, они заняли главенствующее положение в современной земной церкви, которая еще по названию православная остается, а по сути уже потеряла вот это соответствие этому названию и в области нравственного предания церкви, и в области догматического предания церкви. Вот так. Поэтому нам-то с вами, если мы думаем все-таки о вечности, если думаем, что отчет перед Богом все-таки придется давать, и не по каким-то там отвлеченным критериям добра и зла, которые существуют в мире или в моем, так сказать, по помраченном сознании, или то, что мне подсказывает сердце, как сейчас говорят, иди покайся в том, что, в чем тебя совесть мучает, в чем меня совесть моя мучает. В том, что я сам по своим понятиям склонен считать чем-то неприличным, чем-то скверным. Вот в этом может мучить совесть. Но не по евангельским понятиям. Потому что совесть в сердце, очищенном от страстей, она будет вестью от Бога, голосом Божьим. А совесть в сердце, пораженным страстями, или убитым, надо сказать, убитым страстями, этими смертельными болезнями души, это уже не та совесть, которая в чистом сердце, как голос Божий звучит. Это вообще другой голос. Другой голос, потому что не может один и тот же Бог в совести человека говорить по-разному. Есть совесть у людей воспитанных, есть совесть у людей невоспитанных. Своя какая-то совесть. Даже у воров, как говорят в законе, и у разбойников, бандитов, которые сидят там на нарах, у них тоже какая-то своя совесть есть. Она называется как там, знаете, термин такой? Понятие, да. Вот. Ну, кто-то есть знаком. Понятия. Это тоже своего рода совесть, утвержденная, продавленная туда. И всех заставляют по этой ложной совести жить. Смотрите, какой кошмар. Так, если так, в любой социальной прослойке, в любой группе или группировке свои вообще понятия о совести. В советское время были свои понятия о совести. Я вот помню, разговаривал с одним знакомым из детства, по прошествии уже нескольких лет, я уже тогда что-то как-то к вере стремился. Он оставался, ну, таким крутым, таким материалистом, вот. И он говорит, а что такое Бог? Ну, то есть, вот его философское рассуждение. Не кто такой Бог, да, а что такое Бог? Что такое Бог? Я считаю, говорит, это та совесть, которая внутри меня говорит, и я по этой совести и должен поступать. Вот такое вот просто такое понятие неверующего человека. Ну, то есть, Бог – это не кто-то, это не творец. Это не создатель, это не судья ни в коем случае. Какое он имеет право как бы судить меня, потому что у меня есть своя собственная совесть. Видите, как это в конечном итоге, если все это разобрать, подробно расшифровать, так я живу по закону самобожия. Во мне говорит какая-то моя совесть, которая есть тот самобог, я Бог. Человека Бог. Вот мы говорим о Христе, Бога человек. А мы становимся человека богами. Конечно, с маленькой буквы. Потому что у нас у каждого внутри свои понятия о совести, о приличии, о культуре и так далее. А то, что Бог, может быть, продолжает нам сообщать там внутри тайном нашем сердце, оно покрыто толстенным грузом грехов и страстей, вот этими наслоениями, железобетонными такими перекрытиями, через которые этот голос не пробивается уже. Мы его с детских лет заваливать начали. Сначала под влиянием наших родителей, близких, братьев, сестер, потом учеников в школе, друзей наших, потом сокурсников где-нибудь там, потом коллег по работе, под влиянием телевидения, радио, реклам, всего прочего. Так сформирован наш внутренний мир. Так он искажен, так он уродлив, и мы при этом руководствуемся этим голосом. Вот они, понятия о добре и зле. И сегодня, если бояться говорить открыто о Евангелии, о евангельских законах, о евангельских заповедях, бояться говорить о том, что действительно Бог нас будет судить, но это вызовет шок вообще в современном обществе. Шок. Просто такого человека больше никогда не подставят ему камеру и никогда ему не дадут микрофон. Скажешь, хватит тут пугать народ. Что за дебри, что за бред? Это опять опиум народу хотите втюхать. Вот вам и все. Вот такое общество сегодня сформировано, которое вообще не желает слышать о нравственном законе. Оно готово принимать праздник Рождества. А Рождества кого? А общество не готово уже произносить. Вот как здорово. Как здорово. Кого Рождество-то? А вот Рождество и все. Что там надо на Рождество-то? Как полагается? Индейку там или поросенка там? Кого надо зажарить-то? Вот так вот народ современный. С яблоками? С яблоками можем, с апельсинами. Вот оно, причина, повод посидеть за столом, выпить, поговорить. Ну там, кто что, попеть, кому-нибудь кости поперемывать и так далее. Вот так народ живет. Народ ищет себе утешение. Вот здесь на земле столько много скорби. Люди так объясняют, просто люди объясняют, почему они не хотят через веру загонять себя в дополнительные переживания, дополнительные скорби. Они говорят, и так тошно от всего, и так тяжело на земле живется. И вы еще нам предлагаете какой-то крест, какие-то распятия, отречение от своей воли, самоукорение, какое-то там покаяние, то есть страх Божий, сокрушение сердца. Говорят, ой, глаза бы не смотрели, уши бы не слушали. Какие-то грехи, бороться с чем-то, на исповедь ходить, посты соблюдать. Да бросьте вы все. И так все плохо. Да мы и так, говорят, уже по жизни святые. Мы столько тут терпим, говорят, столько терпим. Мы уже святые. Вот нормальное понятие на современной земле, в нашем народе, который называется православным, от которого мы, от народа, ждем покаяния. Покаяния. И если оно вдруг случится, так по наивности мы рассуждаем, то придет добрый царь-батюшка. Всех злодеев разгонит, деньги у них отберет, раздаст нам нищим, и мы все заживем хорошо. Так примерно такую же идею запустили в 17-м году 20-го столетия, и народ поверил. Почему? Ну, потому что плохо жилось, тяжело жилось, загнан был народ в черное тело, как говорят. Прав был лишен, работать надо было от зари до зари, а прав никаких не имел. Почему? Чиновники, начальство. Начальство такие были, формально, которые считались тоже православными. По каким заповедям они так угнетали народ, что довели его до состояния остервенения и ненависти? Причем потрясающее вообще дело. Ну ладно бы этот класс эксплуататоров смести решили. Ну надоели кровопийцы, да? Нам сейчас вот только скажи, что вот этих, и по именам их назвать, по фамилиям, мы скажем, да этих все точно надо, все. Это точно все отпетые уже, там, бездельники, там, враги, там, ограбили нас всех, и мы их приговорим сразу же. Вопрос, почему в 17-м году 20-го столетия приговорили и священников тоже, и архиереев-то, почему приговорили их тоже? Почему их тоже стали убивать-то? Ну ладно, там эксплуататоры надоели, грабь награбленная, потому что они нас всех ограбили. Отберем, мы наш, мы новый мир построим, но попов-то за что? Вот оказывается как. Сформировалось такое же мнение в отношении к священству и к архиереям. Вот какая трагедия. Их также отнесли к классу эксплуататоров. То есть те, кто не работает, ничего не делает, наживается просто за счет народа. Обманывают, говорят. Обманывают. А почему? Ну, потому что то главное, что нужно было делать, не могли делать, или не знали, или не понимали, или не хотели. И только внешнее все осталось, а оно же не дает человеку результата. Душа при этом не насыщается, не утешается, не успокаивается, не исцеляется, не изменяется. И что? Что после этого человек будет продолжать ходить, тупо жертвовать, ставить свечки, когда толку нет, результата нет? Внутри веры нет, внутри растет раздражение. Вот так можно опошлить. Опошлить – дело пастырства. Это я не свои слова говорю. Я бы сейчас свое сказал такое, у меня бы опять камни полетели. Я сейчас зачитаю некоторые такие высказывания специалистов того времени, того, не нашего времени даже, и не свои личные, чтобы опять не быть обвиненным в том, что я какую-то тут клевету распускаю. А почему негодования-то появились на вот эти, на те части той лекции, которую в прошлый раз мы проводили? Да потому что там невольно обличается священство, невольно обличаются архиереи, а они абсолютно убеждены, что они все делают правильно. Они говорят, все правильно, верным курсом идем, товарищи, верным курсом. Вопрос, куда? Куда идем? Царство Небесное. Не забыли еще такой термин «Царство Небесное»? А мне кажется, забыли.